Александр Майерс. Пипец котенку. Книга третья. Глава первая. Раздается выстрел. Николай бросает Свету на пол и направляет револьвер на меня. Придурок. Он что, не понял, что я не оставлю свою девушку без защиты? А Светик умница. Носит цитадель, не снимая. Светочка оглушена, но шевелится, подавая признаки жизни. Губернатор смотрит на нее, не видит крови и соображает, что не убил. Снова направляет оружие на нее. А все остальные, кто есть в комнате, начинают палить в меня. Гвардейцы из винтовок, маги заклинаниями. Накрываю Свету печатью обороны и пускаю максимум маны в свой доспех. Хочется призвать громовик и разнести всем черепа, но понимаю, что вот так в открытом бою не вывезу столько противников. Даже если вывезу, то Светочка в этом хаосе точно не уцелеет. А еще Кирилл, который на самом деле Степан. Я чувствую, что его сила и впрямь огромна. Он призывает настоящую бурю маны. Если маги губернатора хотят убить меня, по возможности не уничтожив здание, то графу-самозванцу на это плевать. Он готовит что-то невообразимо мощное. Я помогу! Люсиль без спросу появляется и скачет нелепо, подмахивая поврежденным крылом в сторону Кирилла.
«Это что за милашка?» — улыбается тот.
«Заткнись!» — железным тоном приказывает Люсиль. «Слушай меня! Отмени заклинание!» Кирилл застывает. Его улыбка превращается в напряженный оскал. Он борется с внушением альбиноски и пока успешно.
«Убейте!» — орет Мережковский. «Его и девку, и эту крысу!»
Бросаюсь вперед, на ходу выдавая мощный ментальный удар по площади. Сбиваю заклятие магов, пару гвардейцев лишаю сознания, накрываю оглушенную Свету собой и создаю мощнейшую печать ужаса. «На колени, черви!» Принимает не всех, но часть солдат бросает винтовки и отступает. Один с воплем выбегает в коридор. Мережковский роняет револьвер, его губы дрожат, а лицо становится белее, чем шерсть Люсиль. Маги выдерживают. Понятно, у них воля сильнее, но все-таки на несколько мгновений и они столбенеют, а я тем временем подхватываю Свету на руки и несусь к окну. «Люсиль!» Успеваю заметить, как альбиноска вдруг падает на бок без сознания. Тут же исчезает, возвращаясь в духовное пространство. Кирилл выдыхает и выбрасывает руку вперед. Вихрь ледяной энергии, полный острых осколков, наполняет комнату. Осколки долбят по спине и затылку, быстро разрушая доспех, но я все же успеваю выпрыгнуть в окно и применяю печать облегчения. Приземлиться с третьего этажа, даже в духовной броне, ничего приятного. Мягко опускаемся на землю. Светик приходит в себя и вдруг резко хватает меня за одежду. «Ярослав, что случилось?» «Все в порядке, солнышко». Света смотрит мне за спину и визжит, закрывая лицо ладошками. На миг оборачиваюсь, видя, как в разбитом окне появляется Кирилл и творит новое ледяное заклятие. Печать скорости и вперед. Несколько осколков снова ударяются в спину, а впереди вижу баррикаду из двух автомобилей, за которой сидят гвардейцы, и при моем приближении начинают стрелять. «Бросить оружие!» — приказываю я с печатью ужаса. Перескакиваю через машину, наступаю на чью-то голову и отталкиваюсь от нее. Перемахиваю через забор поместья и вливаю всю ману, какую могу, в печать скорости. Несусь сквозь зимнюю ночь, не разбирая дороги. Главное сейчас оказаться как можно дальше. Минут через 20 останавливаюсь где-то в лесу. Ставлю Свету на землю, отхожу на пару шагов и упираюсь плечом в дерево. Пытаюсь унять тошноту и дрожь в ногах. Столько маны в скорость я никогда не вливал. «Ярик», — плачет Светочка, — «что случилось? Почему Николай Павлович хотел нас убить? Что там был за парень?» «Я все расскажу чуть позже. Сначала найдем укрытие». Светик одета только в легкое домашнее платье. Я тоже без верхней одежды. А на улице зима, дубак. Все наши вещи остались в поместье, теперь уже вражеском. Нужно где-то спрятаться, хотя бы на время. Единственное, что приходит в голову, это тыковка. Так себе местечко для девушки, там даже поспать негде. А чтобы лечь вдвоем, придется друг на друга укладываться. Я, конечно, спать не собираюсь. Надо действовать, хотя пока что плохо представляю, что делать в этой ситуации. Прости, подхожу к девушке и создаю печать тепла. Я не знал, что все так обернется. «Ты объяснишь, что произошло?» — прижимаясь ко мне, спрашивает она. «Конечно. Понимаешь, я на самом деле дворянин. Рассказываю Светочке все про себя и Степана Карповича, который теперь стал Кириллом Котенкиным. Девушка едва может поверить в правдивость моей истории, но она сама видела, чем все закончилось, поэтому сомневаться не приходится. «Что теперь делать?» — спрашивает Светик. Благодаря печати тепла она перестала дрожать, но все равно ежится от холода. «Я отвезу тебя в ураган к охотникам. Они не выдадут. А затем буду что-то решать. Теперь-то я точно заберу у Кирилла свой титул», — говорю сквозь зубы. «Идем». Эх, жалко, эклер остался на конюшне губернатора. Я привык к нему, и он ко мне тоже. Хороший скакун. Теперь Степан Кирилл, наверное, заберет его обратно себе. А еще мои пирамидки у Добрыни. Блин, я так и не разобрался, что это за артефакты и зачем нужны. Но раз они такие таинственные, наверняка скрывают что-то интересное. Ничего. Заберу и коня, и артефакты, и все остальное. И жестоко отомщу предателю. Обоим. Потому что ведун, по сути, тоже предал меня. Я такое не прощаю. На всякий случай тщательно проверяю, не успели ли на нас наложить следящее заклятие. Светина колечко, которое мне дал Добрыня, решаю выкинуть. Обидно, но необходимо. Полагаю, что губернатор уже объявил меня в розыск, и полиция наверняка поднята на уши. Поэтому, когда добираемся до города, я применяю печать тени и крадемся дворами. Несколько раз чуть не попадаемся патрульным, но те проходят мимо, не замечая нас. В штаб-квартиру урагана решаю зайти с заднего двора. Уже рассвет, но внутри ничего, кроме пары человек-охранников. Благодаря печати тишины они нас не замечают. Вскрываю дверь в кабинет Мастифина. Подождем командира на месте. Отыскиваю плед и усаживаю Светочку на кресло. Печать тепла не дала ей замерзнуть, но все равно девушка продрогла. Укрываю ее пледом и ласково целую в лоб. «Отдыхай. Здесь тебе ничего не угрожает». «Пока ты рядом, мне вообще ничего не угрожает», — улыбается она и почти мгновенно засыпает. «Натерпелась, бедняжка?» «Да и устала, пока мы добрались досюда. Мне бы тоже отдохнуть не помешало, но решаю особо не расслабляться». Сажусь на пол в позу лотоса и погружаюсь в духовное пространство. «Люсиль, ты как?» «А?» Альбиноска, укрывшись крыльями, дремлет под сигилом поглощения маны. «Нормально. Всю энергию отдала. Тот парень очень сильный, Ярослав. Я не смогла его загипнотизировать, прости». «Ты его задержала, и я смог спасти Свету. Так что спасибо, не вини себя». «Хорошо. А что теперь мы будем делать?» Против нас и Окунев, и Маргарита Ротанова, и этот твой ведун-переселенец. Да и род Ирисовых, похоже, хочет тебя убить. Думаешь, тех убийц послали они? Сомневаюсь. Мне кажется, это сделал Кирилл. Буду привыкать называть его так. Специально. Попробовал убить, а когда не получилось, решил договориться с Николаем. Вот-вот, таращит красные глазки Люся. Против нас еще и губернатор, а значит, весь город. Не преувеличивай, не весь. Я уверен, что охотники будут на моей стороне. По крайней мере, просто так не выдадут. Отдыхай, красавица, и соображай насчет своего ритуала. А с дворянскими делами я сам разберусь». «Какой ты хороший», — бормочет Люсиль и снова засыпает. «Ухожу в медитацию. Просто восстанавливаю силы, ни о чем не думая. Сейчас мне нужно максимально очистить сознание, чтобы затем, когда придет время действовать, соображать ясно и быстро. Из медитации меня выводит звук открываемой двери. Подскакиваю и кланяюсь. «Доброе утро, сударь!» Мастифина шалело смотрит на меня, на мирно сопящую Свету, затем выглядывает в коридор и запирает дверь на замок.
«Какого хрена ты здесь делаешь, Котов?» — шипит он. «Тебя по всему городу ищут!»
Я пришел за помощью. Демьян скрипит зубами и кивает на Светочку.
«Твоя девушка, Светлана Зимина».
«Она самая? Откуда знаете?»
«Вы оба в розыске за покушение на губернатора. Тебя обвиняют в попытке убийства, а ее в пособничестве. Что там на самом деле случилось?»
«Рассказываю все как есть. Молчу только про то, что Кирилл на самом деле не Кирилл. Думаю, что эту информацию лучше сохранить в секрете. Ведь есть какая-то тайная полиция или типа того, которая занимается попаданцами. Увозят на опыты, если верить словам старого Степана. А если я сдам ведуна, то он сдаст меня. Тогда обоим не поздоровится, так что в этом плане сохраним нейтралитет. Думаю, граф Котенкин тоже не станет никому рассказывать. Жаль, что после его переселения разрушилась печать клятвы. Возможно, я бы смог как-нибудь повлиять на ублюдка. Теперь, увы, придется гасить по старинке, грубой силой. Когда я заканчиваю рассказывать Мастифину про события в поместье, просыпается Света. Неловко смотрит на начальника урагана и пищит: «Здравствуйте».
«Здравствуй, красавица», — тепло улыбается Демьян. «Не переживай, здесь вас никто не тронет. Как только посмел Мережковский угрожать такой лапочке».
«Спасибо», — краснеет Светик.
«Вот что».
Мастифин переводит на меня каменный взгляд.
«Я не могу оставить вас здесь, надеюсь, ты понимаешь. По закону вы преступники. Я верю, что это все клевета, но не могу пойти против губернатора и полиции».
Несмотря на то, что заросшее густой бородой лицо Демьяна не выражает ни капли эмоций, мне кажется, что в голосе я слышу оттенки извинения. «Все правильно, сударь, не стоит подвергать себя риску. Что предлагаете?»
«Зависит от того, что ты сам хочешь. Бороться с ними или сбежать подальше и начать новую жизнь?»
«Бороться, без сомнений, отвечаю я. Только, пожалуй, для этого все равно придется уехать из города. Здесь мне и носа на улицу не высунуть. Сразу попробуют арестовать».
«Хорошо, если просто арестовать. У них может быть неофициальный приказ просто убить тебя. При сопротивлении, аресту или по другому поводу».
«Ха-ха, но это вряд ли получится», — ухмыляюсь я. «Как и арестовать, впрочем».
«Если начнешь калечить полицейских, тогда точно отправишься на плаху, или как минимум на каторгу»,
— грозит мне пальцем Демьян.
«Раз невиновен, то и веди себя в рамках закона».
«Вы правы, поэтому нам требуется помощь, чтобы скрыться из города. Какое-нибудь место неподалеку от кузни, можно наизнанке, куда не всякий полицейский сунется».
«Хорошая идея», —
кивает командир.
«Дай время подумать. Светланочка, красавица, хочешь горячего чаю?»
«Да, спасибо». Почему-то опять смущается Света. Пока Мастифин заваривает чай, весьма быстро и ловко, учитывая, что у него одна рука, у меня звонит мобилет. Я смотрю на Демьяна и спрашиваю: «А меня можно отследить по нему?»
«Насколько я знаю, таких технологий нет».
«Понял», — киваю я и отвечаю. «Да, Гриха».
«Твою мать, Котя!»
— шипит Порох.
«Ты где?»
«В безопасном месте. Что-то случилось?»
«Да. Весь интернат на уши подняли. Ищут тебя и Светку. Говорят, ты губернатора хотел убить».
«Вообще-то наоборот, он хотел убить меня, но не получилось».
«Твою мать, что случилось?»
«Долго рассказывать». Порохов ругается сквозь зубы и потом спрашивает:
«И что вы теперь будете делать? Бежать из города?»
«Прости, дружище, не могу сказать. С нами все будет хорошо, обещаю. В этом с Соней аккуратней. Лучше всего, как только все немного уляжется, валите из приюта. Вас могут использовать, чтобы заставить меня сдаться».
«Пусть только попробуют», — рычит Порохов. «Ярик, я тебе еще позвоню. Встретимся и будем вместе разгребать это дерьмо, понял?»
«Грих, перестань, у тебя спорт, соревнования».
«Котя, ты охренел? Я друзей не бросаю, тем более в такой ситуации. Позже созвонимся, когда губернаторские немного успокоятся».
Не дав мне больше ни шанса возразить, Григорий вешает трубку. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Хороший парень Порох. На все готов ради друга. Только вот мне будет не по себе, если он из-за меня похерит свои цели и мечты. Мастифин поет Светочку чаем, о чем-то мило с ней беседуя. Света перестала стесняться, когда поняла, что этот здоровенный однорукий мужик действительно на нашей стороне. Необычно видеть столь милую улыбку на каменном лице Демьяна и такую заботу с его стороны. Не знал, что он так бережно относится к девушкам. Хотя мог бы и догадаться. Стоит только вспомнить, как он нахлестал Тарану за то, что обижал Милославу. И меня зауважал за то, что я вступился. Тоже получаю чашку горячего чая, а затем Демьян говорит:
«Есть одно место, где вас можно спрятать. Светланочка, ты одаренная?»
«Нет».
«Жаль, но ничего, с этим разберемся. Дам специальные амулеты для защиты».
«Место наизнанке, догадываюсь я».
«Да», — кивает командир. «Нулевой уровень, но излучение есть. Не магам лучше там не задерживаться. Это наш старый лагерь. Портал в 15 километрах от города. Там есть спуск на первый уровень. Всех монстров повыбили, только мелочь осталась. Теперь там никто не появляется. Отличное место».
«Спасибо», — киваю я. «Это то, что нужно. А буки там не дежурят?»
«Нет. Есть риск, что могут шариться браконьеры, но ты с ними справишься, да?»
«Конечно, справится. Как ни в чем не бывало, пожимает плечами Светик, и мне остается только согласно улыбнуться. Мастифин кивает, а затем выходит и возвращается с комбинезонами охотников, теплыми ботинками и куртками. Один комплект для меня, один для Светы.
Переоденьтесь.
Демьян бросает шмотки на кресло.
Я так понимаю, другой одежды у вас нет. Запас провизии и защитные амулеты от магического фона подготовим. Отправляетесь сегодня ночью.
Хорошо, киваю я.
А до той поры сидите здесь, и чтоб даже в коридор не выглядывали.
Не нравится мне прятаться, как мышка в норе, но особого выбора нет. Чем меньше людей нас увидят, тем лучше. За мою голову наверняка уже объявили награду. Кое-кто из охотников может и соблазниться. А еще я не очень хочу, чтобы Светочка пересекалась с Милославой и Катей, а то вдруг они договорятся и захотят устроить фестиваль на четверых. Демьян уходит по своим делам, запирая кабинет снаружи. Мы со Светой переодеваемся в комбинезоны. Смотрю на то, как темно-зеленый комбез облегает фигуру девушки и цокаю языком.
«А тебе идет. Из тебя бы вышла отличная охотница».
«Нет уж, спасибо», — улыбается Светик. «Меня больше устраивает домашний уют создавать. Это ты бегай за монстрами, сколько влезет».
«Договорились», — притягиваю Светочку к себе и целую. «Меня вполне устраивает такое разделение обязанностей».
Вдруг опять звонит мобилет. Смотрю на экран и удивленно хмыкаю. Но взять трубку не боюсь, ведь Мастифин уверенно сказал, что отследить меня невозможно.
«Привет, Колян!»
«Колян!» — усмехается Мережковский. «Ты совсем страх потерял?»
«А с чего мне тебя бояться? Сам по себе ты никто. Если б за тобой не стояла городская армия и полиция, я бы растоптал тебя, как червя. Ты даже не маг».
«Да, я не маг, но у меня есть власть», — цедит Николай. «Послушай, Ярослав, предложение простое. Сдайся и откажись от претензий на титул. Я обещаю тебе и Свете жизнь. Девушку просто отпустят, а тебя... Ну, наверное, сошлют куда-нибудь, скорее всего, на каторгу. 5 лет отработаешь в макровой шахте, а потом свободен».
«Ты меня за идиота держишь?»
«Нет, я знаю, что ты разумный парень, потому и предлагаю вариант, который всех устроит».
«Меня он ни капельки не устраивает. Как насчет такого варианта? Я уничтожу тебя и Кирилла и заберу титул. Нравится?»
«Ты не сможешь»,
— с железом в голосе говорит Мережковский. «А вот это мы еще посмотрим. Спасибо, что подсуетился и оформил мне дворянство. Отнять его гораздо сложнее, чем получить, правда?» — смеюсь я.
«Да, ты прав, я не стану усложнять себе жизнь. Просто убью тебя, так будет проще».
«Сначала попробуй найти».
«Думаешь, я не знаю, где ты?»
— шипит Николай.
«Ты слишком предсказуемый, Ярослав. Ураган, не так ли?»
«Не так», — с уверенностью отвечаю я, хотя по спине пробегает холодок.
«Надеюсь, что не врешь, иначе это было бы слишком просто. Ваша штаб-квартира прямо сейчас окружается моей гвардией и специальным отрядом полиции. У них есть ордер на обыск и право открыть огонь в случае сопротивления. Если ты там, лучше сдайся, чтобы люди не гибли напрасно. Ну а если нет, то и переживать не о чем».
«Значит, не о чем. Пока, Колян», — вешаю трубку.
«Сука. А ведь следовало понять, что губернатор догадается, куда я отправлюсь за помощью. Интересно, он блефует или нет? Судя по тому, что в кабинет врывается Мастифин с револьвером в руке, не блефует».